Алексей Денисюк. «Тайна лысых медведей. 2». Глава 1. Прошел год после истории с инопланетным вторжением на деревню Лысые Медведи. И это, конечно же, не могло никак не отразиться на жизни местных. Сразу после того, как купол, созданный пришельцами, дабы скрыть их и деревню от посторонних глаз, исчез, к нам ринули толпы ученых, которые прочесали каждый миллиметр в поисках материалов для изучения. Пробы грунта, воздуха, крови местных жителей, контактировавших с пришельцами, слюну зверей, которые стояли рядом или видели их, показания радиационного фона и еще уйму непонятного обычному человеку вещей. Все было увезено во всяческие НИИ. Спустя какое-то время нам пришло письмо о том, что нашему здоровью ничего не грозит, и деревня может быть пригодной для проживания. Стоит отметить, что независимо от решения вышестоящих органов, лысимедведцы никуда бы отсюда все равно не уехали. После полного изучения пребывания пришельцев, ученые покинули деревню, и вскоре сюда повалили толпы интересующихся всем космическим и необычным туристов. Поначалу из соседних областей, а по мере распространения новости и со всей страны, а затем и вообще со всего мира, дабы посмотреть своими глазами, как выглядит место первого контакта. У нас был даже афроамериканец, которому было очень некомфортно от косых взглядов и перешептываний местных. «Ты погляди», — шептала одна бабка другой, — «прям вот тут стоит. Может, потрогать? А то когда ж еще случай представится?» «Да ну ты, чего? Ашу? Да страшно. Он же ночью, если не улыбнется, аки невидимый будет». «И не говори». Лысые медведцы быстро нашли способ, как извлечь выгоду из нахлынувших туристов. Начнем по порядку. Гамаюнов, к примеру, брал запчасти с тракторов или автомобилей, покрывал их серебрянкой и выдавал их за детали инопланетного корабля, продавая только наивным иностранцам, так как наши обман видели вследствие чуть ли не поголовного технического образования. Поэтому его неоднократно уличали в обмане. Основная масса деревенских просто продавала свои продукты. Яйца, мясо, вязаные вещи, поделки, выпечку. Короче, кто на что гораст. Конечно же, первее всех проснулась предпринимательская жилка у нашего председателя. Он быстро сориентировался и наладил маломальскую инфраструктуру для туристов, которая также повысила и уровень жизни населения. Был обустроен новый медпункт для приезжающих, в котором стали работать сысоевы. Магазин, который функционировал постоянно, а не как автолавка, приезжавшая с хаотичной периодичностью. И, конечно же, общественный туалет. Да прям с унитазом, как привыкли приезжие в основном из городов туристы. Кстати, последнюю постройку местные не оценили, так как зимой их ягодицы от холодного мрамора замерзали, а то и вообще примерзали.
«Орликам сподручнее», — отмечали деревенские.
Дубилов, укрепив свое финансовое положение, стал жить нарочито дорого, сколь это возможно сделать в деревне. Ел рыбу, которая не водится в ближайших водоемах, пил непрозрачный и вкусный алкоголь, ездил на «Мерседесе». Но вместо заводского значка он прицепил на него значок «Жигули», чтобы не разбирающиеся в автомобилях односельчане не ненавидели его только за то, что у него новая машина, а еще и иномарка. Из-за отсутствия вкуса и понимания, как тратят деньги богатые люди, также председателем был приобретен костюм с золотым отливом. Об этом я узнал, когда как-то вечером проходил мимо здания администрации и случайно заглянул в окно, где председатель кружился перед зеркалом, как девушка, примеряющая новое платье.
В люди в нем он выйти так и не решился, так как местные вмиг бы выдали ему обидное прозвище из разряда блесна. Саркастическое «Золотой вы наш человек», «Статуя», «Петух» и подобные им. Но, несмотря на это, председатель все же сделал для деревни еще одно полезное дело. А именно, выбил деньги на музей, в котором находилась инсталляция, на которой был изображен макет корабля, пришельцы и первый контакт. Что примечательно, на нем и всех изображениях Виктор Степанович присутствует в первых рядах. И, пожимая инопланетянам руки, и с умным видом участвуя в ремонте корабля, и целующимся с девушкой-пришельцем на фоне заката, хотя такого вообще не было. На работу в самом музее был рекрутирован человек из города, экскурсовод, Кидельман Евгений Эдуардович. Молодой выпускник исторического факультета, среднего роста, курчавый, темноволосый парень лет 25. В деревне он выбивался из атмосферы всем и даже своей манерой одеваться. Всегда чистый, выглаженный, в туфлях, да еще и в рубашке белого цвета. Такую, в прямом смысле, белую ворону местные поначалу принимали неохотно. Но после посиделок в честь Дня деревни, на которую он напился и читал стихи Есенина так проникновенно, что даже суровые мухины плакали, прижился. Дотошно изучив все факты и соединив их воедино, у него получилась максимально достоверная история произошедшего, которую он вещал туристам ежедневно, как завороженный. Да и в целом, как собеседник, он очень интересный. Помимо пришельцев, он знает еще и некоего Ктулху, и случаи других визитов инопланетян, и про Бермудский треугольник, и племена майя. Но даже с моим терпением и усидчивостью его надо слушать дозированно, ибо этот человек может рассказывать свои истории сутки напролет и не понимать, когда нужно остановиться. Первое время Дубилов, развлечения ради, звал Кидельмана к себе, просил рассказывать ему какие-то научные факты, как сказки, и ложился спать. Один из самых знаменитых архитектурных памятников мира, Стоунхендж, начали возводить еще в каменном веке. Да ты что? Да. В течение полутора тысячелетий его достраивали и перестраивали, не раз меняя планировку. Так-так-так. Масштабные раскопки последних лет, изотопные датировки и генетические анализы древнего ДНК помогли ученым раскрыть почти все секреты этого удивительного монумента. О, про попки расскажи. Какие попки? Ну, ты сам сказал, масштабные попки. Кидельман был очень наивным парнем, поэтому местным пришлось намекнуть ему, что убаюкивать председателя каждый день не надо. Да и вообще, не надо вестись на все его прихоти. Их можно проигнорировать, после чего он обычно напивается и забывает, что хотел. А теперь о следующем нововведении – магазине. Продавцом в него устроилась переехавшая также из города Людмила Борисовна Заболоцкая. Пышногрудая брюнетка 40, а если накраситься, то и всех 45 лет. Падкая на мужчин с тяжелой судьбой. Говорят, однажды она дождалась из тюрьмы сразу двоих, да еще и вышедших в один день. Встретившись, эти кавалеры не смогли решить, кто достоин руки и сердца Людмилы, и дисквалифицировали друг друга из этого соревнования посредством поножовщины. Виктор Степанович моментально положил глаз на эту особу. Пытаясь покорить ее сердце, он покупал самые дорогие продукты в ее же магазине, после чего она клала их обратно на полку, а выручку оставляла себе. Дарил ей цветы, украшения и приставания. «Людмила, мы как-то это самое», — стоя опершись на прилавок, пытался флиртовать Виктор Степанович. «Что?» — отвечала Людмила, хотя прекрасно понимала, что имеется в виду. «Ну, турурум», —